Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. 23 июля в квартире в пригороде Парижа обнаружили повешенную 31-летнюю украинку, талантливую художницу Оксану Шачко. Она стояла у истоков появившегося 10 лет назад в Киеве феминистского движения «Фемен», которое сейчас пытается восстановить свою деятельность в украинской столице. В 2013-м активистка, спасаясь от репрессий в Украине, попросила политического убежища во Франции. Почему художница, картинами которой многие восхищались не только в Париже и которую помнят по протестам «Фемен» в Киеве, Москве и Минске, свела счеты с жизнью? Что сегодня происходит с международной феминистской организацией? Слово Владимиру Ивахненко.
Тело Оксаны Шачко обнаружили ее парень Никола и подруга Мария Сильченко, решившая взломать двери квартиры художницы в пригороде Парижа после 2 дней безрезультатных поисков. В последний раз они видели Оксану 20 июля на вечеринке, которую она быстро покинула. Предполагается, что речь идет о самоубийстве. Однако окончательные выводы полиция обнародует в ближайшие дни после получения результатов медицинской экспертизы. Планируется, что церемония прощания с Оксаной пройдет в Париже, а похоронят ее, вероятно, на родине, в городе Хмельницкий на западе Украины. Друзья собрали деньги на билеты для мамы и брата Оксаны, чтобы они смогли приехать из Украины во французскую столицу. Обследовавшая квартиру погибшей полиция изначально объявила о найденной в ее дневнике предсмертной записке со словами на английском «Вы или ты фейк». А в Инстаграм Шачко накануне было размещено фото ее картины с такими же словами, адресованными, как считают друзья, одному определенному человеку. Как рассказала бывшая активистка движения «Фемен» Александра Шевченко, опубликованное на минувшей неделе в прессе сообщение о найденной прощальной записке Оксаны Шачко полиция опровергла.
Это была ошибка полиции, а никакой прощальной записки не было. И, соответственно, ну, лично для меня загадок еще больше, потому что, да, жизнь в Париже, ее была очень сложная, очень тяжелая. Но внешне нам всем, ну вот мне лично казалось, последний год ее жизнь в Париже максимально наладилась. Потому что вот все-таки у нее наконец-то появилось свое жилье. Она поступила и вот последний год училась в Академии изящных искусств, что тоже давало ей возможность спокойно заниматься творчеством.
Еще в школьном возрасте девушка изучила иконописную технику. В совершенстве овладела византийским стилем. Ее иконы покупали даже православные церкви. До совершеннолетия Оксана была глубоко верующей, но во взрослой жизни ее взгляды кардинально изменились, и своим творчеством она протестовала против религии. В последние годы провокационные картины Шачко демонстрировались на выставках в Париже и Брюсселе. Среди ее популярных работ – изображение Девы Марии в паранже, ангелы с автоматом Калашникова и Святая Троица в кедах, играющая в рулетку в казино. Творчество Оксаны еще оценят по достоинству. Уверен организатор ее выставок – друг Азат Асифович.
Она была молодым художником. Мне кажется, что эту художника то еще откроют. Специалисты говорили о тонкой работе с материалом, потому что икона все-таки это определенный свод правил визуальных, которым нужно следовать, которые нужно сдать. И некая рефлексия, свободная в рамках этого медиума, она возможна только если ты можешь управлять, то есть ты знаешь, у тебя есть знания об этом медиуме. А у Оксаны эти знания были. Специалисты, когда у нас была здесь выставка в Париже, когда мы делали, специалисты, которые приходили, все были в восхищении. Для всех это было открытие все-таки. Это не такой распространенный жанр, как скульптура или как инсталляция, как перформанс. Иконопись классическая, ортодоксальная. Это очень редкий жанр, особенно в Париже. Я предполагаю, исходя из этой идеи, у нее как раз-таки будет огромное количество выставок. Уже есть люди, которые серьезные институции, которым было бы интересно поработать с ее творческим наследием.
Работы молодой художницы хорошо продавались, но не приносили больших доходов. Знакомые рассказывают об Оксане как о крайне ранимом человеке, подверженном депрессиям. Утверждается, что она уже не раз предпринимала попытки суицида. Что могло стать отправной точкой для ее решения уйти из жизни? Продолжает Азат Асифович.
Вы знаете, мы много думали с ее друзьями по этому поводу. Я предполагаю, что предпосылок это не одна, их много. И то, что сваливается одновременно, начиная от проблемы. Кто-то говорил о проблемах климатизации, кто-то говорил о психологической травме, кто-то говорил о том, что у нее была одна попытка. Оксана, на самом деле, поверьте, она была веселым человеком, она никогда не была в постоянной непрерывной депрессии. Безусловно, как у любого человека, у нее были моменты, когда она грустила, и безусловно, то есть у нее было на это полное право. Но я думаю, что то, что послужило, это энное количество факторов, которые просто так получилось, что совпали в одну линию в тот день. Не думаю, что что-то такое случилось, безусловно, связанное со школой, с тем, что в Париже жить нелегко, как бы это не просто, несмотря на то, что Оксана была окружена друзьями. Ну, я, безусловно, не следователь, не патологоанатом. С первой версией, которую расположили в полиции, я с ней согласен. Скорее всего, это был добровольный уход из жизни. Я предполагаю, что это не решение, которое случилось ввиду одного фактора, что меня бросил мой парень, я ухожу. Я предполагаю, что это было энное количество факторов, некое переосмысление. И, к сожалению, она сделала этот выбор, но это ее выбор. Мне кажется, что очень важно его тоже уважать.
Шачко часто жила у друзей и лишь примерно месяц назад переехала в предоставленное властями социальное жилье в пригороде Парижа. За несколько дней до трагедии она поссорилась со своим парнем Никола. Ближайшая подруга художницы Мария Сильченко в комментарии украинскому телеканалу «1+1» заявила, что она точно ушла из жизни не из-за этой ссоры. Сильченко убеждена, что Оксану убила парижская жизнь.
Ее энергии в Париже очень сложно. Это не Оксанина среда. Все эти вернисажи, все эти галеристы. Она считала, что это все нечестно, что это все фейковое, что люди кого-то изображают, что люди. Было много причин. Она 4 года не видела маму, или даже 5 лет. Она не могла вернуться в Украину. Она думала, что она будет лучше себя чувствовать в 30 лет. В результате она жила в нищете, и у нее никогда не было денег. Тяжело очень для нее было.
Оксана Шачко родом из Хмельницка. 10 лет назад вместе с Анной Гуцел и Александрой Шевченко она основала в Киеве «Фемен». Феминистское движение быстро завоевало популярность благодаря своим эпатажным топлес-акциям. Активистки сначала требовали решить студенческие проблемы, затем протестовали против сексуальной эксплуатации женщин и секс-туризма, а впоследствии начали критиковать церковь и политиков. В декабре 2011-го активистки протестовали в Минске против диктаторского режима Александра Лукашенко и требовали освободить белорусских политзаключенных. Вспоминает соратница Шачко по «Фемен» Инна Шевченко.
Оксана, на самом деле, была человеком, который совершенно свободный, потому что она периодически приезжала в Киев, иногда уезжала. Оксана могла сделать то, что нужно было сделать для акции, и после акции куда-нибудь исчезнуть, и через месяц вернуться, позвонить, как ни в чем не бывало, и сказать, ну что мы делаем дальше. В Украине Оксана играла роль основного, да, художника и человека, который отвечал за эстетическую часть акций. Мы с ней разделили один из, наверное, самых сложных моментов в нашей жизни. Это наша поездка в Беларусь. Мы в 2011 году, как вы знаете, мы поехали в Минск, провели акцию перед зданием КГБ. В акции участвовали Оксана, Александра Немчинова и я. Акцию мы провели на автовокзале, когда мы пытались сесть в автобус и вернуться назад в Украину. Нас на этом вокзале, прямо на платформе у автобуса, схватили и бросили в микроавтобус, где мы провели всю ночь. Нас допрашивали, и после этого передали в руки какой-то другой группе, которую мы уже не видели. На нас надели шапки на лица, и нам запретили смотреть, разговаривать, двигаться. И нас вывезли в лес, где над нами издевались. Это все снималось на видеокамеру. И я, на самом деле, мечтаю о том моменте, когда режим Лукашенко упадет. И я думаю, что таких видео будет очень много, которые будут, надеюсь, будут опубликованы. И вот этот момент мы разделили вместе с Оксаной. Мне было 21, Оксане 23 или 24, когда тебе, да, 23-24 года. Ты попадаешь в руки КГБ, который над тобой издевается на протяжении 24 часов. Но это все-таки оставляет след на всю жизнь. И пока в Украине, в России, в Беларуси продолжают распространять слухи о том, кто нам платит за эти акции, кто организовывает эти акции, что это все шоу, мы живем по-настоящему, и это ломает, конечно же, иногда ломает дух, но в одно и то же время усиливает желание продолжать бороться. Я помню, что мы с Оксаной об этом говорили, и нам было сложно продолжать деятельность, и этот опыт нас и поломал, и одновременно сделал сильнее, и Оксана, на самом деле, участвовала в одних из самых сложных и самых опасных акций всегда. Была неуловимой активисткой, ее просто было невозможно остановить. Нас всех удивляло, как такая маленькая, тонкая Оксана могла прорваться через оцепление полиции и в Киеве, и в Москве.
В 2012-м в российской столице Шачко протестовала у здания «Газпрома» против газового шантажа Украины. А во время президентских выборов в России в этом же году она и еще трое девушек ворвались на избирательный участок, где до этого голосовал нынешний хозяин Кремля. При этом Оксана скандировала «Путин вор». В 2013-м активистка снялась в документальном фильме «Украина не бордель» австралийского режиссера Китти Грина, а годом позже в еще одной документальной ленте «Я Фэмен» швейцарского режиссера Алена Марго. Пресса пишет, что Оксана была очень замкнута, открывалась только в творчестве и сильно тосковала по акциям с Фэмен. Этим воспоминаниям посвящены многие ее последние посты в социальных сетях, говорит еще одна бывшая участница Фэмен Яна Жданова.
Мы когда переехали в Париж, у нас тут в принципе было много проблем, не только связанных с обычной адаптацией к новому месту, что на нас очень сильно повлияло и что нас очень сильно всех ввело в депрессию. Оксана очень тяжело переживала эти моменты. Это конфликты внутри организации, потому что мы когда переехали, у нас здесь не хотели принимать французские активистки во главе с Инной Шевченко, и они просто делали все для того, чтобы отравить нам жизнь, для того, чтобы мы в итоге покинули организацию, и грязи было столько. Анна Гуцел, которая пыталась заработать на том, что мы делали акции, это была такая грязь, тут было столько всего внутри организации, и это было очень тяжело переживать.
В августе 2012 года, в день суда в России над участницами группы Pussy Riot, Инна Шевченко спилила при помощи бензопилы поклонный крест в центре Киева в знак солидарности с подсудимыми. После этой акции идеолог крестоповала бежала во Францию. В 2013-м парижская пресса активно комментировала избрание Инны в качестве образа Марианны, символа Французской республики. Примерно в это же время, спасаясь от преследований в Украине, политического убежища во Франции попросили Оксана Шачко, Яна Жданова и Александра Шевченко. Всех троих, по словам Александры Шевченко, выдворили из движения «Фэмен Франция» в 2014 году.
Действительно, в 2014 году нас «Фэмен Франция» во главе с Инной Шевченко изгнали из «Фэмен». И, в общем-то, когда мы сюда приехали, убегая из Украины и спасаясь от тюрьмы и, возможно, от смерти, они нас не то что не приняли. Первый их вопрос, когда мы встретились, был: «Зачем вы сюда приехали? Едете куда-то в другую страну. Вы конкурентки, и вы нам здесь не нужны». И для меня, и для Оксаны, и для Яны, которая не была основателем, но она активистка, это был огромнейший шок, это было огромное, очень серьезное предательство, которого мы не то что ожидать не могли, мы его очень тяжело переживали. И для Оксаны это тоже стало очень сильным, очень большим моментом, который ее всех нас сломал на какой-то период уж точно. То есть у всех у нас троих были серьезные глубокие депрессии. Оказалось, что Инна и «Фэмен Франция» превратили «Фэмен» в какую-то конкурентную среду, какую-то борьбу за обложки, за фотографии, за интервью. Это абсолютно противоположность тому, что мы вкладывали в «Фэмен» и чего мы хотели, когда мы задумывали, когда мы мечтали о международном движении, о хотя бы небольшой организации в Украине. Мы хотели, чтобы это было объединение девушек, где мы все стараемся вместе друг друга поддерживать и совместно делать какую-то важную работу для общества и для друг друга. А превратилось все в какую-то карьерную лестницу для Инны Шевченко, для Анны Гуцел.
Анна Гуцел в 2013-м также бежала из Украины и некоторое время жила во Франции и Швейцарии, а после революции достоинства вернулась в Киев. Сейчас Гуцел работает в столичном пиар-агентстве и не исключает создание в Украине женской политической партии. А Инна Шевченко в этом году окончила в Париже университет политических наук. Ее специализация – права человека. Часть своего времени она посвящает лекциям в университетах, где в том числе рассказывает о феминизме и консультирует «Фэмен Франция». Как отмечает Инна, она сожалеет, что ее бывшие коллеги по движению решили говорить о смерти Оксаны, упоминая личные конфликты.
В тот момент, когда вам уже Саша и Яна объяснила в их словах и в их интерпретации, когда произошел, как они называют это, раскол движения здесь во Франции, тогда общение оборвалось между нами. С Оксаной никогда не было никаких ссор, никаких расколов между нами. Просто общение оборвалось. Оксана занялась своим творчеством и через социальные сети продолжался какой-то минимальный контакт, но мы не виделись и не общались очень близко последние 3 года. Но сначала Оксана в 2012 году, когда я была первая, которая уехала и попросила убежище тут же во Франции, Оксана была со мной. Она помогала организовать движение во Франции, она помогала своим творчеством и, конечно же, участвовала в акциях и принимала активное участие в открытии ФМ во Франции. После этого мы открыли отделение в Испании, в Германии, в Швеции, в Бельгии. Сегодня у нас движение также существует и в США, и в Канаде, в Квебеке. Поэтому сегодня движение ФМ — это международное движение, которое продолжает деятельность на 2 континентах и в Украине. В Украине совсем недавно движение также возобновило свою деятельность.
На какие средства существует ФЭМЭН и кто сейчас возглавляет движение в Украине?
Анна Гуцул продолжает принимать участие в организации. Ну, я видела и познакомилась уже с другой активисткой, которая новый лидер украинского ФЭМЭН. Алиса Виноградова. Я скажу честно, что у нас контакта пока особого нет. Мы наблюдаем и поддерживаем то, что движение сейчас начинает снова деятельность в Украине, и большинство активисток, которые участвуют в этих акциях, это новые активистки, с которыми я лично не знакома. Наш основной ресурс — это человеческий ресурс, это активистки, их смелость. Все, что нам нужно, это краски, плакат и венок на голове. А все остальное зависит от смелости, от креативности активисток, которые участвуют, которые непосредственно действуют на месте, и тех, которые поддерживают и организовывают все акции в тени. Поэтому, я не знаю, мы пытались уже это развеять. Каждый раз, когда мы общаемся с очередным журналистом, мы пытаемся развеять эти слухи о финансировании, которых на самом деле очень много в Украине. Свои какие-то истории и мифы. Здесь во Франции обвиняют финансирование со стороны Сорос и Путин, и ЦРУ. Количество этих мифов как раз подтверждает то, что нет какого-то конкретного непонятного финансирования, потому что на самом деле по истечению 10 лет, мне кажется, что журналисты со всего мира, которые следят за ФЭМЭН, могли бы все-таки найти правду этого спонсора, который якобы кроется за акциями ФЭМЭН, если бы он существовал.
Ваши акции далеко не всегда касались женских вопросов, и часто поводом для них были общеполитические проблемы. Почему?
Мы смотрели и продолжаем смотреть на ситуацию женщин через призму общеполитических вопросов. Мы считаем, что все, что происходит в стране, касается положения женщин. И если ухудшается в какой-то сфере жизни украинцев в общем, мы знаем, что первые, кто будут страдать от этих реформ и этих изменений, это женщины. Поэтому мне кажется, что уже давно пора перестать разделять вопрос женщин, вопрос равноправия в обществе от общеполитических вопросов. И когда Россия организовывает гибридную войну в Украине, мы понимаем, что это вопрос не только всех украинцев и безопасности, благополучия и будущего. Мы понимаем, что первые в этой войне, конечно же, будут страдать женщины. И поэтому, на самом деле, мы не разделяем, как феминистическое движение, мы не разделяем эти вопросы. Я хотела бы добавить по поводу критиков, которые выступают против ФЭМЭН, в их числе, ну, сейчас мы уже видим и журналисты, да, какие-то и писатели, и даже экс-активистки ФЭМЭН. Я думаю, что каждый раз, когда вы слышите критику одного человека, вы также имеете право повернуть голову в другую сторону и увидеть большое количество тех людей, которые поддерживают ФЭМЭН, которые благодарны. Движение действительно очень изменилось, и активистки, особенно украинские активистки, вот как Саша и Яна, они не приняли этого изменения. Движение действительно совершенно изменилось. Они это приняли, как будто их движение было у них забрано, украдено кем-то, но на самом деле движение ФЭМЭН изменилось, и оно не могло не измениться, потому что движение стало международным. Движение сегодня принадлежит не маленькой группе украинских девушек, которых у нас там было 7 человек. Нет, движение сегодня международное, оно большое, но оно принадлежит женщинам во Франции, в Испании, в Германии. И я надеюсь, что все будут, и Саша, и Яна, и я думаю, что Оксана была горда тем, что то, что они создавали в Украине, сегодня принадлежит большому количеству женщин с разными историями, с совершенно разным опытом, и это движение имеет свою потребность в разных странах, в разных контекстах.
Говорила одна из основателей движения «Femme in France» Инна Шевченко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
На «Волнах Свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш следующий гость – Алексей Никитин, один из лучших и самых известных писателей Украины, пишущий по-русски. Киевлянин, бывший физик, член правления Украинского пен-центра. Его романы в России дважды входили в шорт-листы премии «Большая книга» и «Нос», а роман «Виктори Парк», действие которого разворачивается в позднесоветском Киеве и заканчивается сценой антиправительственного бунта, получил русскую премию в 2014 году. Последний роман Никитина «Санитар с институтской» в России был опубликован отдельной главой в журнале «Дружба народов», но полностью книгу российские издатели Никитина печатать отказались. Она вышла в киевском издательстве «Люта справа» и входила в список 5 лучших книг о современной истории по версии телеканала «Эспрессо». Одним из главных героев романа является художник-нонконформист, потомок автора украинского манифеста независимости XIX века, который во время Майдана становится санитаром-волонтером. Сейчас Алексей Никитин работает над новым романом, действие которого происходит в Киеве в 30-е годы и во время Второй мировой войны. Его герои активно вовлечены в исторические события. Автор использует семейные хроники и архивные документы. С Алексеем Никитиным о метаморфозах его героев в киевской студии «Радио Свобода» разговаривала Елена Фанайлова.
Алексей, я хочу с вами поговорить о трансформации ваших героев от романа «Виктори Парк» к повести «Санитар с институтской» и, видимо, к следующей работе, которой вы сейчас заняты. Вот у меня такое впечатление, что у вас как-то меняется оптика. Если «Виктори Парк» — это такая большая киевская фреска с героями, которые устраивают восстание против мира сильных, мира ментов, если уж совсем откровенно говорить, такое немножко застывшее историческое время. «Санитар с институтской» – это такая блиц-история одного человека, но который в то же время очень связан с началом века, с украинской историей. И все, в общем, можно уже, это даже не спойлер, книга вышла в прошлом году, даже в 16-м году она вышла в издательстве «Люта справа», кстати говоря, в том же издательстве, которое сейчас выпустило публицистику Станислава Асеева, «В изоляции» называется эта книга. У меня такое ощущение, что после «Виктори Парк» вы фокусируетесь на линии частного человека, который, собственно, и заканчивает жизнь свою как санитар на институтской, а вообще он богемный персонаж, страшно интересный, со всеми, опять же, особенностями, присущими такого рода людям. Он интересуется выдуманными предками, прошлым и так далее. Я правильно понимаю?
Предками вообще интересуются. Рано или поздно, да, все как-то приходят к этому. И он тоже интересуется, и он так, в общем, не очень выдуманный, потому что он оказывает на него воздействие. То есть он формирует его личность, меняет его личность, и поэтому выдуманный он или нет, но так или иначе он находится под влиянием вот этого своего прапрадеда. Это вообще историческая личность. То
есть, вот расскажите о нем. Да. Это человек, который, в общем, занят своей украинской идентичностью, если говорить
по главному герою. Да, совершенно верно. Да.
Вот расскажите
о
предке.
У этого героя есть прототип, совершенно реальный человек. Это киевский поэт Станислав Михновский и его предок Микола Михновский, который сыграл определенную роль вообще в становлении украинской идентичности на рубеже 19-20 века и участвовал вот в событиях 17-18 года. И, собственно, и погиб он примерно вот таким же образом, как здесь описано. До сих пор точно неизвестно, он покончил с собой или ему помогли в 24-м году в Киеве. Но весь комплекс и психических, и исторических причин, которые вот могли к этому делу привести, здесь так приблизительно описан, хотя все изменено, имена, должности, звания, пароли, явки, все изменено, но общая ситуация, что касается и прототипа, и его предка, она, в общем, примерно приблизительно соответствует. И вот это изменение героев, это изменение происходит даже в рамках одной вот этой книги. И это изменение, ну, по крайней мере, киевляне все наблюдали, и со многими это происходило, когда люди совершенно никаким образом не причастны к политической жизни, к общественной жизни, живущие своими частными интересами, там, в данном случае там, творчеством, проблемами, здоровьем и так далее, вдруг оказываются перед лицом необходимости каким-то образом демонстрировать политическую позицию, к чему это приводит. И вот эта трансформация, собственно, книга, в общем, об этой трансформации, вот иллюстрация того, как это происходило с людьми совершенно богемного, никакого отношения не имеющего к политике образа жизни. И мне сейчас была интересна книга Катрин Венцель, это ведь ее персонаж, только сейчас.
Киевские дневники, да?
Да, киевские дневники, да. То, о чем она в последней, ну, части, условно говоря, 93-й год, вот это Паркоммуна и так далее, это ведь тот круг, да. И, собственно говоря, неудивительно, что они тоже как бы прошли вот этот путь, очень похожий путь, да. Так что даже в рамках одной книги, не говоря уже от романа к роману, да, но и даже в рамках одной вот эта трансформация, она заметна, конечно.
Знаете, у меня есть некоторые гипотезы, почему российские издатели отказались от «Санитары с институткой», хотя еще «Виктори Парк» все с удовольствием, насколько я помню, печатали, обсуждали и так далее, и так далее. Вы для себя как это объясните?
Да нет, ну понятно совершенно. У меня одна из задач была, несколько наивная я ее, конечно, себе ставил, но вот рассказать так, как это было, ну, по крайней мере, последняя часть, которая связана с Майданом, рассказать так, как это видели мы здесь, и как мы считаем, это было на самом деле. И в этом смысле я был очень поставлен в довольно жесткие рамки, потому что вся хронология событий 13-14 года, она ведь сохранилась. То есть на сайтах, в архивах, все эти ленты новостные, которые с точностью до секунды отражали каждое событие по мере их происхождения, продвижения, деформации, они, это все есть. То есть тут не отступишь ни на секунду с одной стороны, а с другой стороны сотни тысяч людей это помнят, и если я где-то скажу, что было вот так вот, а все помнят иначе, то тоже нельзя. Поэтому я был очень так зажат в рамки буквально документальности. Это даже не критики, потому что критики как бы решили промолчать. Вот просто промолчать, потому что так спокойней, нет, и все. А критики-любители, условно говоря, вот они начали как-то реагировать. И основная фраза, основной такой посыл был, что здесь транслируется точка зрения, которая шла по украинскому телевидению. Но украинскому телевидению мы не верим, а верим российскому, а российское ничего этого не рассказывало. Поэтому это все абсолютная выдумка. Совершенно это почти дословно. Человек из Израиля, по-моему, ну, когда-то живший в Союзе, вот он решил, что он критик, он пишет о многих текстах. И вот, читая это, он говорит, что украинскому я не верю, российское про это не рассказывало, поэтому это неправда. То есть вот буквально дословно. И прошибить вот это все, конечно, всю вот эту мощь пропаганды российской, которая проливается, так сказать, на головы ее потребителей, да, конечно, вот этой книжкой было совершенно невозможно, хотя ну, те, кто готов был воспринимать, изначально был готов.
Я ровно так же для себя это объясняю. Mm-hmm. Вот когда я прочла эту книгу, для меня стало понятно, что это абсолютно внутреннее, абсолютно правдивое, честное объяснение того, что происходило с людьми вашего поколения, чуть старше, с людьми, которые всю жизнь стремились к свободе, пускай эта свобода понималась в несколько анархических образцах, как вот у героев Виктори Парк или
тоже
героев,
самое,
это анархизм, это богемность, это поиски корней, поиски украинскости, именно своей собственной украинскости. Ты можешь быть русским, евреем, армянином, кем угодно, но ты житель этой территории, ты житель этой страны, и ты, конечно же, связан со своими предками, ты понимаешь, что такое, ты хочешь понять, что такое быть украинцем. Стать украинцем в политическом смысле, оказывается, выйти на Майдан. Или каким-то образом почувствовать себя к этому причастным. Я понимаю русских патриотов или даже русскоцентричных людей с таким русским миром в голове. Я сейчас говорю не плюс и не минус, а просто для людей, для которых Россия является центром их менталитета. Конечно, это что-то как-то в это трудно верить.
Здесь России нет вообще.
Вообще нет России.
Ни упоминания, ничего. То есть это вот такая вот украинская, только украинская история.
Написанная на русском языке.
Ну, да.
Что важно для контекста нашего разговора, чтобы люди понимали, написанная на русском языке, изданная в издательстве «Люта справа», а издательство «Люта справа» означает в переводе...
Яростное дело и... Восстанавливая справедливость, книга вышла в России, да, но она не вышла не книгой, она была опубликована в журнале «Дружба народов», это сделал Леонид Бахнов, когда он был заводелом прозы, попытался к ней привлечь внимание, она попадала в длинный список большой книги, но рецензии абсолютно такое глухое.
Вот я думаю, что ровно по тому, что мы с вами обсудили, именно поэтому, что это версия событий, которая представляется людям, которые не участвовали в них, не видели их своими глазами, чрезмерно глубоко украинский, в том числе вот эти упреки в том, что это версия украинского телевидения или украинских медиа.
Ну да, да.
Вот так, рот пропаганды. Нет, это не рот пропаганды, это абсолютный, как свойственно Никитину, фотографический отпечаток реальности, я считаю. Очень часто вы используете реальные события, реальных людей, в том числе факты своей собственной биографии, превращая их в художественный материал. Если бы вы не сказали, что были реальные прототипы у героев этой книги, я бы не могла догадаться. Ну, то есть я понимала, что, наверное, есть какие-то отдаленные аналоги. Сейчас, как я понимаю, Алексей, вы работаете над новым проектом, и он устроен ровно таким же образом. Вы много работаете с документальным материалом, но, как я понимаю, это тоже будет большой художественный текст. Мы можем немножко поговорить об этом. Я скажу, почему я эти вопросы вам задаю, и почему мне вообще с вами интересно разговаривать. Значит, мы говорили первый раз как раз в 2014 году, то есть сразу после Майдана. Тогда вы сказали вещь, которая для меня крайне важна, и которая, мне кажется, правильной с точки зрения исторического развития. Страна не может, и люди не могут, и не должны фиксироваться на своих исторических неудачах. Если мы будем думать всю жизнь, что вот страна, у которой не было государственности, и не будет ее иметь дальше, таки это и произойдет. Если русские будут думать всегда, что мы тоталитарный ужас и кошмар, на чем любят настаивать некоторые российские публицисты, мы никогда из этого порочного круга не выйдем и никогда там не продвинемся к демократии. Вот я, собственно, об этом. Что вы делаете с этим материалом, который вам в руки идет? Что мы можем рассказать о вашей теперешней работе?
Просто в последнее время как-то больше рассказываю, чем работаю. Но в частных беседах я уже начал по этому поводу, какие-то комплексы начали появляться, потому что работы еще много, впереди работы и материала очень много. И это материал, опять же, киевский, он связан с историей Киева. У меня временные рамки 38-46 год примерно. То есть это Киев до войны, во время войны и сразу после. Это такая история отношения украинцев, евреев, русских,
поляков,
да, вот всего, что здесь варилось и варится вот в этот непростой...
А назовем вещи своими именами, достаточно трагический период истории.
Трагический, да, абсолютно трагический период истории, когда люди гибли миллионами, и не только на войне, но и в одном и в другом тылу. И...
Да, потом история Холокоста в Украине.
Конечно, да, да, она напрямую связана, поскольку главный герой еврей. Такой нетипичный с точки зрения какого-то устоявшегося представления о месте и роли еврея в Киеве, рядом с Киевом вот в 1941-1942 году. Построенная на документах, построенная на архивном деле, агентурном деле из архива СБУ, которое было рассекречено в 2011 году. Вот это вот все я как-то пытаюсь сейчас собрать в одну большую форму. Она оказывается очень большой. 10 листов уже больше написано, еще, наверное, листов 10 впереди. Вот с этим мы...
Устоявшееся представление о евреи 1941-1942 года – это еврей-жертва.
Да, совершенно верно. Да,
это еврей-жертва, еврей, который пошел в Бабий Яр вместе со своим там, со своим равенатом, с семейством и так далее, и так далее. И этот еврей, о котором вы пишете, это еврей-коммунист. Я правильно догадываюсь?
Он не коммунист вначале. И я, честно говоря, это даже как-то вывел за скобки, потому что это фактически не важно. Но это еврей, конечно, активный. Он патриот советский, да, советский. При этом он, что он спортсмен, активный деятельный человек, который попадает в партизаны и в армию потом, и в лагерь немецкий, и выходит из этого лагеря по немецкому пропуску. И
это что, правда?
Это абсолютно реальная вещь, да, документальная вещь. И достает ему этот пропуск не только ему, но целому ряду военнопленных. В данном случае староста города Полтавы, что, в принципе, небольшая редкость, потому что руководителям новых администраций и родственникам военнопленных первое время, по крайней мере, 41-й год, начало 42-го, в принципе, отдавали. То есть можно было выйти из лагеря законным образом.
Староста украинец.
Староста украинец, опять же, реальный персонаж. Не так много о нем известно, но потому что он известно, он относился к ОУН и был расстрелян немцами в начале 42-го года.
На минуточку, еще раз, я повторяю. Деятель ОУН выдает...
Ну, не выдает, он как бы способствует тому, чтобы выдали в лагере, да, немецкий пропуск.
Еврею.
Еврею, да. Я думаю, что он не знал, что перед ним еврей, или знал, но решил не акцентировать. Ну, тут сложно, сложно.
В конце концов, главный герой все-таки погибает.
Да, главный герой погибает в Киеве в 1942 году. Да.
В то время, когда он занят подпольной работой.
Ну да. Но тут я уже не буду...
Нет, мы спойлеры не будем.
Спойлера не будет. Но агентурное дело, которое я прочитал, я нашел там много людей, которых можно найти там и в мемуарах Судоплатова, и в учебниках украинской истории, и так далее. То есть неожиданно на примере человека, который никак со всем этим в обычной своей жизни с НКВД не был связан, вдруг открываются какие-то вещи, которые нельзя было предположить.
Алеша, у меня последний вопрос. Зачем вы так глубоко роете вот эти исторические вещи? Про крота истории, в сущности, вопрос, который роет медленно, но зачем-то это нам нужно? Наше прошлое?
Да, прошлое легендарно вообще. И я понял на днях выхода из архива, то есть лежат обломки всего, там, семейных историй, каких-то общественных легенд, каких-то устоявшихся взглядов. То есть документы часто способны сильно изменить то, что мы считаем устоявшейся какой-то точкой зрения, устоявшимся фактом. Вдруг документы меняют картину мира. И вот эти вещи, связанные и с отношениями межнациональными в то время, они формируют нынешнее время, они формируют вот повестку дня буквально. И уж если это так происходит, то надо хотя бы давать, ну, максимально очищенную вот эту картину, даже не будучи историком, но...
Для того, чтобы не становиться жертвами
информации. Да, совершенно верно. Чтобы мы не исходили из ложных посылок, из ложных представлений о прошлом, формируя будущее.
Так. Когда политики пытаются сформировать нам это будущее, когда они, собственно говоря, политическую историю, политическую повестку нам пытаются сформировать на основе того, как историей можно манипулировать. В архивы СБУ писателя Никитина пускают?
Всех пускают. У нас открыты архивы СБУ, заявления и без всяких проволочек.
На вопросы Елены Фанайловой отвечал писатель Алексей Никитин. Программу «Культурный дневник» завершит рассказ Лили Вальвелевой о режиссере Владимире Гурфункеле.
В этом году исполняется 25 лет со дня, когда была принята Конституция Российской Федерации. По мнению главного режиссера Пермского театра Владимира Гурфункеля, спустя четверть века этот документ не перестал быть утопическим. Поставленный Гурфункелем спектакль называется вполне казенно «Конституция РФ». Уже на уровне афиши подчеркивается, не сомневайтесь, речь пойдет именно о нормативно-правовых актах. Нынешним летом пермяки привезли Конституцию на гастроли в Новосибирск. Поначалу, говорит режиссер, спектакль показывали не в стенах своего театра и даже не в своем городе, а в Ельцин-центре, что в Екатеринбурге.
Он создавался как копродукция с Ельцин-центром, и мы несколько раз сыграли там, но понятно, что нам Ельцин-центр нужен был еще и как место такого вдохновения. Нам очень хорошо было там играть первые премьеры. Но технологически, конечно, надо работать у себя. И мы его играем у нас на сцене «Молот». Это такая постоянно трансформирующаяся площадка, именно в таком виде, как она существует сейчас. Какое-то время эта сцена занималась только современной драматургией определенного толка. Потом мы там в течение нескольких лет проводили эксперименты, проводя режиссерские лаборатории, из которых вырастали спектакли. Там 2 года назад у нас появилась стажерская группа, и мы сезон обосновывались только на стажерах. То есть это пространство, которое постоянно меняет формат, меняет свои взаимоотношения со зрителем, но если на большой сцене меньше возможностей такого прямого риска, то всегда такое поменьше пространство, оно менее академическое, более экспериментальное.
Согласно старой театральной байке, хороший режиссер может поставить, а хороший актер сыграет даже телефонную книгу. И все же, как Владимиру Гурфункелю пришло в голову осуществить такой эксперимент, сделать спектакль по сухому официальному документу? Сама постановка вопроса режиссера не устраивает.
Послушайте, если читать Конституцию, то практически там есть очень смешные разделы, очень возвышенные, очень трогательные, очень нежные. Я не думаю, что Конституция – это сухой текст. Это замечательный текст. Это мечта жизни. Вот я хочу жить в том мире, где будет полностью реализована эта конституция, чтобы мои дети и внуки там жили. Понимаете, это замечательная мечта о будущем, эта конституция. Это самая романтическая книга, написанная в 20 веке у нас. Романтичнее книги, чем конституция, нет. А вы говорите Сухаев.
Вы сейчас разные эпитеты употребили. В том числе сказали, что среди статей конституции есть смешные. Это какие?
Ну, в Новосибирске как-то очень специфически это говорить. О роли религии в государстве почитайте. Очень комично.
Конечно же, Владимир Гурфинкель имеет в виду нашумевший скандал с Тангейзером. История давняя, но в театральном мире о ней не забывают. Под давлением православных активистов постановку Тимофея Кулябина удалили из репертуара Новосибирского оперного театра. Да еще поплатился своим постом директор театра Борис Мездрич. Взамен его руководителем Федеральное министерство культуры назначило Владимира Кехмана, который подсуетился и вовремя сделал нужное публичное заявление. То, что было сделано в Новосибирском оперном театре, это кощунство. Я как человек верующий, крещеный, православный, как еврей, воспринимаю это как оскорбление. Это демонстрация внутреннего нечестия в стиле и духе Союза воинствующих безбожников. Конец цитаты. Этим событием уже несколько лет. А вот совсем свежая иллюстрация к словам Владимира Гурфинкеля о Конституции, по нормам которой еще только предстоит жить. Ни раньше, ни позже, а именно в дни гастроли Пермского театра в Новосибирской мэрии трижды отказали местному отделению партии Алексея Навального «Россия будущего» в согласовании времени и места митинга. Отказ был радикальным. Не то чтобы митингующим предложили собраться где-то на задворках, взамен главной городской площади, нет. По сути, акцию протеста запретили. И разве кто-нибудь вспомнил при этом о статье 31 главы «Права и свободы человека»? Между тем, там безо всяких оговорок указано, что граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации. У утопии и реальной жизни не оказалось точки пересечения. В спектакле таких сближений тоже не найти. И вот характерный пример. Почти что наши дни, 2015 год.
Жилья ветеранам Великой Отечественной войны в России, как отмечают опрошенные политики и чиновники, идет четко и без сбоев.
В Минстрой России уточняют, что по состоянию на 1 апреля 2015 года в улучшении жилищных условий нуждается 15 605 ветеранов Великой Отечественной войны.
Однако ведомство подчеркивает, что ветераны продолжают вставать на учет, как нуждающиеся в жилом помещении. В среднем ежемесячно стоит на учет 960 человек.
Стоит ли удивляться, что когда по окончании спектакля состоялось его обсуждение со зрителями, главным лейтмотивом была тревога, голос из зала и ответ Владимира Гурфинкеля.
Весь спектакль очень мало мне дал оснований верить, оснований стыдиться просто в полной мере, оснований скорбить, да, в полной мере, оснований верить у меня нет, к сожалению. Ну или во всяком случае их недостаточно. У меня нет чувства веры. Вот, может быть, это связано с вопросом о том, что вам не кажется, что это будет постоянно? И знаете, это ваш спектакль, вот такую мысль вызывает, что это выхода я не вижу, во всяком случае, я выхода не увидела.
Мы можем ведь только чувствовать. Мы даже не очень можем знать, откуда мы можем предполагать будущее. Вот это так, как мы чувствуем, из чего родилась Конституция, из чего она родилась. А дальше вот все эти ассоциации и мысли – это ваш удел. Это удел зрителя. Это ваше размышление. Если мы подтолкнули вас к определенным размышлениям, то мы выполнили свою задачу. Чьи эти слова, что дело искусства – задавать вопросы, а не на них отвечать? Лермонтов, да? Да? Ставить диагнозы.
В спектакле «Конституция РФ» нет главных и второстепенных ролей. К слову, и ролей в привычном понимании тоже нет. Подобно античному хору, здесь действует коллективный герой. Это тот самый многонациональный народ, соединенный общей судьбой на своей земле. Постановщики сплели драматургическую основу из огромного количества цитат из самых разных источников. От Пестеля и Пушкина до документальной прозы Людмилы Улицкой и Светланы Алексеевич. От дневниковых записей, мемуаров знаменитостей и безвестных людей до сообщений информационных агентств. Так что каждый актер по ходу спектакля говорит от лица разных персонажей. Кроме того, порой все голоса звучат одновременно, а порой один подхватывает строчку другого. К примеру, так на многие голоса разложена азбука коммунизма Николая Моршина.
Буквы Е, С, С, К отсиживали в ЧК. Л, М, С и вплоть до У посидели в ГПУ. Все от Ф до Ю похожи. Сядут в скорости.
Я тоже.
В спектакле сложный коллаж из текстов составлен так, что отдельные части не выглядят разрозненными. Одно логично перетекает в другое. Вслед за азбукой коммунизма приходит черед памятки «Как вести себя на допросе», составленной Александром Есениным Вольпиным. Чтение пунктов диссидентского руководства к действию сопровождается отточенными жестами семафорной морской азбуки. Тело вытянуто в струнку, сигналят руки. Такое пластическое сопровождение.
Не надейтесь на то, что следователь запишет ваши слова дословно.
Редакция ваших показаний должна принадлежать вам.
И этого гораздо легче будет добиться.
Если вы будете писать их сами.
Явившись на допрос, не начинайте давать пока, занят до тех пор, пока следователь не скажет пока, кому делу вы званы. Не называйте никаких фамилий, которые следователь не произнес. Для тех, кто прочно уяснил себе всю честность юридической эквилибристики со следователем, лучшим во всех отношениях будет категорический отказ от дачи каких-либо пока.
Пока!
Занят.
У спектакля «Конституция РФ» жесткая структура. Каждый эпизод соответствует тексту той или иной статьи Конституции. Театр дает зрителю подсказки. Строки о базовых правах, свободах и обязанностях гражданина появляются в виде проекции на заднике сцены. Спектакль рассчитан на тесное пространство и близкое соседство со зрителем. Не случайно в Новосибирске показ прошел в театре «Старый дом», у которого подмостки еще меньше, нежели пермская сцена под названием «Молот». Такие обстоятельства предъявляют особые требования к декорациям. Малая сцена не терпит ничего случайного. Всякий предмет кажется здесь укрупненным. По воле театрального художника Ирены Ирутис, едва ли не главным акцентом стали старые фанерные чемоданы. Подобными им лет 30 или 40 уже никто не пользуется. Было бы соблазнительно решить, что чемоданы обозначают мотив дороги. Тем более, что немалая часть спектакля про сталинские депортации народов. И тут хлопки множества ладоней по гулким чемоданным крышкам создают полную иллюзию движения поезда, мерного перестукивания вагонов по стыкам рельсов.
30-31 годы депортировано 345 тысяч казаков.
1935.
30 тысяч финнов, около 40 тысяч поляков и немцев.
1936. 35 820 поляков. 37. 2456 курдов и армян. 171 781 кореец. 7000 китайцев. Несколько сотен немцев, поляков, прибалтов. Более 1000 хардинских репатриантов.
38. 5000 иранцев.
39. 41. 321 000 поляков. Еще из довоенной почвы по разным источникам было вывезено от 1 600 000 до 1 800 000 человек. И считаю белорусов, литовцев и евреев.
41-42.
Депортировано 1 031 000 немцев, венгров, болгар. 400 000 латышей, литовцев и эстонцев.
43-й. 69 267 карачаевцев. 96 647 калмыков.
44-й. Болгарцев, кабардинцев и русских 37 103 человека. 387 229 чеченцев. 91 250 ингушей. Около 500 представителей различных народов, в основном абхазов. В тот же год из Крыма вывезено 228 543 человека, из них 191 тысяча, 14 крымских татар, 20 тысяч армян, болгар и греков, 1119 немцев, итальянцев и румын. Из Тбилиси выселено на 3240 куртов и азербайджанцев. Из приграничных районов Армении, Грузии, Азербайджана 116 тысяч турков, куртов, ташлаков и темшилов.
45-47.
Из Западной Украины больше депортировано. 5500 этнических армян.
1948-1950 годы. Из Армении депортировано около 100 тысяч азербайджанцев.
Но есть в спектакле моменты, когда чемоданы работают совсем на другие смыслы. Разложенные по полу, они могут очерчивать контуры карты государства. В ином случае чемоданы громоздятся друг на друга, превращаясь в трибуну мавзолея. Чемоданами можно предельно ограничить жизненное пространство. Они буквально стискивают подводника благодаря записке, которого мы в свое время с содроганием узнали, что экипаж подлодки «Курск» еще долго был жив после аварии. Кто помнит, как спасатели простукивали снаружи корпус затонувшей подлодки, у того не останется сомнений, зачем в этом эпизоде стучат по чемоданам. Так что это многозначная, емкая метафора. Она не просто о дороге, скорее о рождении идей и умонастроений, отразившихся в конце концов в Ельцинской конституции. Но еще более о движении страны во времени, от одного ключевого события к другому. Не случайно ближе к финалу в ритме рэпа актер надсадно выкрикнет.
Плюс куда несешься ты? Дай ответ, не дает ответ, а чудным звоном наливается колокольчик. Принятый проносится бьет, другом разорванный куски воздух. Мимо проносится все, все, что не есть на земле. И косясь, постараиваются и дают ей дорогу другие народы и государства.
Напряжение, накопившееся по ходу спектакля Конституции РФ, к концу разряжается цитатой из книжки Анатолия Собчака.
Быть русским для меня означает не только думать и говорить по-русски, но и принадлежать России.
Гордиться своей страной и ее достижениями в мировой науке и культуре.
Испытывать стыд за чеченскую войну и Чернобыль. За пустующие земли, зарастающие чертополохом, за убогий и неухоженный вид наших городов и деревень. За нашу нищету при несчастливых природных богатствах.
Скорбеть о жертвах сталинских репрессий и межнациональных конфликтов.
Возмущаться плохо сделанной работой, хамством, пьянством.
И, конечно, верить.
Верить в то, что, оглянувшись на свое прошлое, мы, наконец, извлечем уроки. Покаявшись за трагические ошибки, и испытаем гордость за истинное величие нашего Отечества.
Верить в мирную, демократическую и процветающую Россию, которую мы оставим своим детям и внукам.
Текст, конечно, вдохновенный. Только новосибирские зрители попеняли режиссеру. Дескать, тоже мне авторитет Собчак. Легковесная персона с неоднозначной репутацией. Не лучше ли было бы закончить представление Солженицыным? И вот ответ Владимира Гурфинкеля.
Здесь ничего не сделано неосознанно, это осознанно. Романтизм Собчака в определенный период был просто невероятным. И он один из авторов этого текста. Конституция. Да, он один из авторов. А Александр Исаевич, это человек, который подводил черту, выдавал диагноз и объяснял нам, как обустроить Россию. Он из знающих. А нам хотелось брать из чувствующих, из ироничных, из предполагающих, из страдающих, но не из знающих. Театр – это же всегда штука романтическая. А 90-е годы – это такой романтизм и такая безумная вера в то, что все-таки мы как-то выправимся. Мы как-то не получается пока.
Рассказ Лили Пальвелевой о режиссере Владимире Гурфункеле завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В
шутку, или не в шутку, в каком-то произведении было. Настоящая жизнь начинается в городе, когда в него вступают военные.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Украинская армия. Одеть и обуть».
На момент 2014 года, когда уже вовсю шли боевые действия на востоке Украины, когда уже не было Крыма, в бюджете Украины была заложена цифра на переодевание войск в новую униформу старого образца. Ребята, давайте на эти деньги оденем людей не в старое советское, с украинской идентичностью. В этой творческой группе люди собрались, которые достаточно длительное время занимались историей военного костюма, консультацией в кинематографе. Это военно-исторические реконструкции именно военных костюмов.
Подробней о новой украинской форме в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».